Мир Божий вам, братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие. Евангелие Матфея, 26 глава. Откройте, пожалуйста. И сегодня я буду читать с 57 стиха по 68 стихи. «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встал первосвященник и сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказывая вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что нам еще свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его? Как вам кажется?» Они сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его по ланитам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Итак, предательство Господа нашего Иисуса Христа. Вот о чем говорит нам этот фрагмент Священного Писания. Предали его на распятие первосвященники, книжники, старейшины народа израильского, как здесь и сказано, повинен смерти. Так вот, интересно, что в момент ареста, когда арестовали нашего Господа Иисуса Христа, 56 стих, Христос говорит: «Сие же все было, да сбудется Писание». Так вот, вся жизнь Господа нашего Иисуса Христа, все Его действия, все Его поступки, они всегда были ничем иным, как исполнением Слова Божия, как исполнением воли Отца Его Небесного. Так вот, в 54 стих говорится так: «Как же сбудется Писание, что так должно быть?» Так ответил Господь наш, когда апостол Петр ударил мечем этого первосвященнического раба. Вот Господь наш всегда мог так сказать. Почему я так поступаю, почему я так действую, почему? Потому что нужно, чтобы совершилось Писание, исполнилось Писание. Конечно, толпа была озлобленная, с мечами, с кольями, с палками, с факелами пришли. 55 стих, он говорит: «Сколько раз я был с вами в храме, а вы как будто на разбойника вышли с мечами, с кольями, чтобы взять меня. А я вас учил в храме, и вы никогда не брали меня». Вот что говорит Господь. То есть он не говорит, что я был в подполье, и вы меня искали, 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 а наконец вытащили меня из подполья, я прятался. Нет. Он не был под полем. Он говорит, я каждый день был вместе с вами. Я учил вас, я наставлял вас, я проповедовал вас. Так вот, он говорит, что послужило причиной того, что вы сейчас вышли на меня с кольями, с палками, с мечами, воином взяли? Почему вдруг так? Я когда-либо в своей жизни дал вам повод, чтобы вы меня ненавидели? Подумайте. Я никогда не дал вам повод думать о том, что я какой-то шарлатан или обманщик или негодный человек. Да, Господь мог так сказать. Помните, что даже когда уже его убили, когда Христа сняли с креста, и когда его похоронили, они потом пришли к Пилату и говорят, мы вспомнили, помните, что они говорят? Что тот обманщик говорил. Христос говорит, когда я хоть раз обманул вас? Я же всегда был с вами, я не где-то там в подполье, что вы никогда меня не видели, никогда не слышали, а мои речи вам передавали и могли исказить мою речь. Нет, абсолютно. Вам не нравились мои методы, моя форма, мое учение? Наоборот, посмотрите, что говорит Писание. 33-й Псалом, удивительные слова здесь сказано. 33-й Псалом, 6 стих. «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Псалом 44, 3 стих, тоже удивительные слова, 44-й Псалом, вот оно. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». О ком это? Это пророческие слова о Господе нашем Иисусе Христе. А если вы что-то заметили во мне, Христос хочет сказать, то почему вы не скажете лично мне в глаза? Почему вот эта форма такая, что в глаза вроде бы вы были хороши со мной, а теперь, когда меня не было, вы собрали воинов и взяли колья, и вы пошли, как на разбойника. И вот теперь мы прочитали предательство Господа. Кто предал Господа не смерть? Я, когда читаю этот отрезочек Священного Писания, я нисколько не виню воинов, этих простых людей. Они так научены. Заметьте, кто судил Христа? Кто сказал, повинен смерти? Даже те, которые во дворе Пилата кричали «распни, распни, распни». Почему они кричали? Потому что их научили так кричать, их заставили. Так вот, кто судил Иисуса Христа? Начальники Израилева и духовные лидеры Израиля. Вот кто судил. Те, которые знали все 613 поправок к закону Моисееву. Дополнение, вернее, не поправки. Эти люди, они могли с точностью до иоты определить свою родословную аж до Аарона, потому что они были потомки Аарона, не священники. И все же этот текст Священного Писания нам показывает очень ясно одну важную, очень необходимую и нужную истину сегодня для всех нас. Мы живем 2000 лет позже. Их высокое положение в их духовной иерархии в Израиле не могло избавить их от заблуждения. Это очень важно, дорогие мои. Это положение, которое занимали начальники, которое занимали священники, первосвященники, оно не могло их остановить от этого ужасного преступления, которое они совершили. Почему так? Потому что Писание говорит, должно совершиться предначертанное, предусмотренное Богом прежде создания мира. Вот что должно совершиться. То есть то, что предначертала всемогущая рука Божья. И тем не менее, я хочу заметить, что их вина доказанная, их вина абсолютная. Их виновность не вызывает никакого сомнения. Почему? Потому что они лютой ненавистью ненавидели Господа Иисуса Христа. Вот кто были эти судьи. Где они? И когда заседали, это грубочайшее нарушение их заседания ночью, когда они собрали. Они заседали в доме первосвященника, что опять являлось нарушением. Они должны были собрать весь синод, который там был. Суд и все действия должны быть беспристрастны. Тогда может в действительности что-то говорить. То есть, когда судят человека, симпатия или антипатия не должны иметь никакого значения. Это должно быть оставлено. Но они заранее уже его взяли, и приговор уже заранее был предопределен. Им только нужно было сопоставить факты для того, чтобы убить Господа Иисуса Христа. Вот что мы должны понимать. Это не то, что они брали и тщательно исследовали. Помните, как написано в книге Второзакония, если ты что-то услышишь, то ты тщательно изучи, тщательно исследуй это все, а потом уже выноси приговор. Вот как должны они поступать были. Да, мы можем сказать, что и в наше время довольно много совершается именно вот таких судов, когда человеку уже заранее грозит срок, когда человека заранее осудили, им совершенно не важно, виновен он или невиновен, все. Мой отец рассказывал, когда его судили в 1953 году, дали 10 лет, и когда прокурор допрашивает его, отец говорит, что то, что вы мне приписываете, я совершенно в этом не виновен. Он говорит, я знаю, что ты не виновен, но сидеть будешь. Поэтому приговор уже заранее, вот так точно у этих людей. Мы дальше посмотрим. Они хорошо понимали, что вот эти выступления этих ложных свидетелей, это было дело шито белыми нитками, и все, оно ни к чему его нельзя не приписать, ничего. Но у них уже заранее был затеян решение убить, все. Знаем, что невиновен, но ты нам уже надоел. Итак, смотрите, до чего дошло. И стал первосвященник, когда Иисус Христос абсолютно не реагировал на выступления лжесвидетелей, то есть Он их абсолютно игнорировал, то посмотрите, 62 стих, и встал первосвященник и говорит, что же ты не отвечаешь ничего, что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник тогда сказал, заклинаю тебя живым Богом, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? В другом месте сказано, долго ли тебе держать нас в недоумении? Скажи нам, ясно, конкретно. Но так ли это? Братья, дорогие сестры, поразмышляйте и подумайте. Действительно ли их интересовало то, Мессия он или не Мессия? Абсолютно их это не интересовало. Так что их вина очевидная и ясна. Почему? Потому что приписывать Непогрешимость человеку, служителю любого ранга, абсолютно не оправдано. Те люди, которые там кричали, и эти воины, и эти, которые вышли с мечами и кольями, и которые взяли Иисуса Христа, потому что так сказали первосвященники, они думали, что их начальники и их первосвященники непогрешимы в этом отношении. Поэтому я хочу сказать, что этот текст Писания нам сегодня еще одну истину подчеркивает. Слова и действия любого человека проверяются Словом Божьим. Вот чем. Не его ревностью, не его занятостью, не его положением, не его талантами, абсолютно ничем, что слова и действия и непогрешимость веры любого служителя должно проверяться исключительно отношением его к Слову Божьему. На чем он стоит? Что он проповедует? Чему он учит? Почему первосвященник так разгневан? Посмотрите, почему он такой неудовлетворенный, в ярости? Он говорит, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Что это? Почему он такой? Да потому что первосвященник хорошо понимал, что все эти обвинения ложных свидетелей, все это белыми нитками сшито. Разве он не понимал, они же умные люди, разве он не понимал, что вот пришел ложный свидетель и говорит, этот человек говорит, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Как он мог это сделать? Да любой маломальский здравомыслящий человек на такое заявление, он мог подумать так, или это Бог, или это ненормальный человек, лишенный здравого ума. Почему? Потому что в то время не было ж террористов, которые бы опоясались бы бомбами и зашли бы туда, в этот храм, и в один миг разрушили бы этот храм. Никак, да лбом этих стен не прошибешь же, и ничем другим. Поэтому Христос сказал, да, я мог, хотя он совершенно иное, он не говорил, я могу разрушить этот храм. Вы же знаете, как и что сказал Господь. Это его слова просто извратили эти люди. И поэтому, когда они пришли, эти свидетели, и сказали, ну, наконец-то, вот он сказал, что могу разрушить этот храм, первосвященник хорошо понимал, почему Христос молчал. Они шантажировали его, они заставляли, чтобы он вышел из себя и наконец-то сказал, лжец, да ты что говоришь, что вы говорите, я такого не говорил. Нет, он просто игнорировал, и священник, смотря на него, и Христос на него смотрел, они понимали друг друга. И поэтому он в ярость пришел такую, что все эти усилия, все это напрасно, его взяли, его арестовали, его привели. Теперь целую кучу здесь они пропустили ложных свидетелей. Теперь нужно Христа отпустить, потому что абсолютно нету ни одного доказательства, хотя бы самого малого, которое бы давал им право. Так вот, еще одно, 63 стих, смотрите, он говорит, заклинаю тебя Богом живым. Он что, хотел знать правду? Посмотрите, какое лицемерие, какое неправдоподобное. Человек, который не верил в воскресение мертвых, человек, который дружил с саддукеями, а саддукеи не признавали ни ангелов, ни воскресения. И вот этот вот человек, он перед всеми теперь, перед всем Синедрионом, перед старейшинами Израилями, перед книжниками, перед членами Синедриона, он хочет показать, насколько он почитает Бога, насколько он перед Ним благоговеет, что он одежды даже свои разрывает. Он говорит, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам. говорит о том, что его никогда не интересовало, он никогда не удостоился поинтересоваться, кто Христос. Вы помните, когда волхвы пришли с востока в Иерусалим, и когда спросили, где родившийся царь иудейский? Да, они взяли книги, сказали, ты Вифлеем, мы же видели звезду на востоке, мы пришли поклониться ему. Их абсолютно не интересовало и не волновало ни тогда, ни теперь, абсолютно. Допрос этих ложных свидетелей, он ни к чему не привел, нету никаких доказательств. Первосвященник теперь заставить хочет, пытается. Он как бы ловушку ставит, хотя Христос это прекрасно понимал, что он ему ставит как бы ловушку, что когда он говорит ему, заклинаю тебя Богом живым, ответь нам, то если Христос промолчит в этом случае, тогда он сразу же его обвинит в чем? В непочтении к Богу живому. Вот как он считал себя, что какой я наконец-то мудрый. Вот, ни один ложный свидетель ничего не мог сказать, а я вот сразу вот таким, одним вот таким выражением, я его сразу к стенке прижму, и он должен расколоться. Все. Поэтому любой его ответ. Заметьте, меньше всего этот человек чтил Господа. Но на чем он сыграл? Именно на этом. Вы знаете, сколько сегодня таких людей, которые играют на чувствах верующих людей. Они борются за истину, они сражаются за чистоту Слова Божьего, но их меньше всего волнует чистота, их меньше всего волнует истина. Почему? Потому что они знают, что если по истине, то их на порог нельзя пускать в Дом Божий, этих проходимцев. Но они играют на этих чувствах людей верующих, людей доверчивых, людей. Они показывают, что вот, посмотрите, сегодня вот там-то нарушается истина, сегодня попирается Слово Божие и тому подобное. Вот как играется. И это не ново. Они научились у первосвященника. Это достойные ученики этого человека. Так вот. Заметьте, что Христос ответил. Если до сих пор он молчал, то сейчас он ответил. Не потому, что капкан ему был поставлен, а он ответил по той причине, что он в действительности чтил Отца Своего Небесного. И он ответил ему, заметьте, как он отвечает. Иисус говорит ему, «Ты сказал». А дальше он говорит, ты видишь сейчас во мне безвольного, безоружного, слабого узника. Да, ты именно так и думаешь. Ты думаешь, наконец, что да, вот ты своей мудростью загнал меня в тупик, и мне пришлось ответить тебе. Но придет время, когда ты узришь меня. И увидишь меня, и я уже не буду такой, как сейчас, со связанными руками, оплеванный, избитый, опозоренный. Нет, ты увидишь меня уже, как грозного судью, грядет Божий суд. И там, когда ты меня увидишь, там будет все кончено. Такой же будет приговор, как и сегодня, окончательный, он не подлежащий этот приговор, ибо когда придет Мессия, когда он возвратится, этот день, все пророки, он ничего не придумал, Христос, потому что все пророки об этом говорили, вы желаете дня Господнего, разве день Господень свет, а не тьма для вас? То есть в этот день, когда вы меня увидите, говорит Христос, поздно будет каяться, все, абсолютно. Я когда приду, я только объявлю приговор, свой приговор. Вот почему Христос ответил, Он еще дал им возможность посмотреть на свое поведение, Он дал им еще возможность пересмотреть. Есть еще время покаяться, есть еще время осознать свое лицемерие, свое преступление, есть еще возможность. И этот суд будет суд праведный, Божий суд. И ужасы этого судного дня будут необратимым приговором для тех, которые сейчас осудили Господа Иисуса Христа на смерть. Заметьте еще одно. Его лицемерие, когда он услышал то, что сказал Господь, то смотрите, что первосвященник, он говорит, он богохульствует, на что еще нам свидетели? Теперь вы слышали богохульство его. То есть он говорит, теперь я закончил свое дело, то, что я хотел, теперь все налицо открыто. А теперь он спрашивает, а как вам кажется, видите, какая демократия? Ну кто ж против первосвященника пойдет против? Кто же будет говорить? Я не знаю, был ли там Никодим, присутствующий на этом заседании ночном, был ли там Иосиф Аримафейский, мы не знаем. Вот, но во всяком случае, если они там были, то я не думаю, что они подняли руки свои за то, что они согласны с тем, что сказал первосвященник. Но все остальные, они отвечали и сказали, повинен смерти, все. Вот какой был здесь их суд. И поэтому, заметьте, Христос не отрекался. Он говорит, я Мессия. Да, я действительно, я не отрекаюсь. Просто вы не знаете Писания. Он еще раз подчеркнул, что их положение, которое они занимали, да, оно было очень высоким положением, но они абсолютно не знали Писания. Смотрите, 34-й Псалом, 15-й стих, здесь вот что сказано. «А когда я притыкался, они радовались и собирались». Собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили и не переставали. В действительности, Христос говорит, псы окружили меня. И последнее, что я хотел сказать, это издевательство над Христом. Приговор вынесен. То, что вы хотели, вы этого добились. Вы этого искали. Но дело-то в том, что они приговор вынесли, но у них не было власти предать человека смерти. И они понимали свое бессилие в этом отношении. Вот оно что. Приговор вынесен. Так вот, не властны предать его смерти. Что они делают? А злоба очень велика. Ненависть очень велика. Они видят, что он даже в таком состоянии, он гораздо выше стоит. Хотя они его осуждают, но в данном положении как будто Христос судья, а они подсудимые. Знаете, они не знают, что им делать. Посмотрите, священник разодрал одежды свои. Священнику, первосвященнику положено было раздирать одежды. Это еще одно нарушение Писания, которое они могли это сделать. Это могло быть только в исключительных случаях. Первосвященник не имел, вот так, как другие смертные люди, он не имел того власти, той, чтобы раздирать одежды свои. Но в данном случае, заметьте, они уже потеряли контроль над собой. Они уже не знают, что им делать. Вот к чему приводит злоба. Вот к чему приводит то положение, когда люди используют в суде свою антипатию к тому, кто является подсудимым. Тогда теряется контроль. И не только это, я еще хочу сказать о том, что то, что эти люди потеряли всякий здравый смысл и способность рассуждать, это является результатом их греховной жизни, результатом их отпадения. Вот почему, дорогие, многие христиане в настоящее время, они теряются в простых жизненных ситуациях. Их действия и решения просто иногда выходят из-под контроля. Почему? Бог совершает над ними свой суд, потому что они живут греховной жизнью. Поэтому они не могут разбираться в элементарных, простых вещах. Так точно и здесь. Потому что они жили во грехах, потому что они ненавидели Господа Иисуса Христа, потому что они были движимы духом бесовским, потому что они говорили на Иисуса Христа «в нем бес». И поэтому вот такие безрассудные действия. И посмотрите, что они делают. Он осужден на смерть. Неужели вам этого недостаточно? И тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Они издевались над ним, и они не знали, что даже это издевательство является исполнением пророческих слов. Даже, заметьте, даже такие элементарные вещи, о которых Писание ясно говорит. Ну, смотрите, например, Исаия 50 глава. Но если они же первосвященники, ведь их питание, их, чем они должны заниматься, помните, «Да не отходит книга закона сего от уст твоих день и ночь». Чья это обязанность? Это обязанность священников и книжников. И поэтому, если на то пошло, то вы же читаете 50 главу книги пророка Исаии, что здесь сказано, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и от оплеваний». Когда еще подобное было в Израиле? Над кем еще подобные ругательства были? Да никогда. И вот он стоит, тот, о котором пророк Исаия свидетельствует. И за 600 лет он сказал, что будет такое. Вот оно что. Посмотрите, Михей, что нам говорит, 5 глава, книга пророка Михея, о чем повествует тоже первый стих, 5 глава, книга пророка Михея. Итак, читаем. «Теперь ополчись, черполчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева». Можно было бы еще найти и другие тексты, подтверждающие. Так вот, милые мои, тот, чье в действительности лицо было прекраснейшим лицом из сынов человеческих, которое почитали ангелы, пред которым преклонялись ангелы, те уста, которые в действительности изрекали и изливали Божью благодать, а сейчас это все представлено кому? Плевкам и заушаниям. Плевкам и заушаниям. Лицо прекраснейшего из сынов человеческих. Итак, как этот текст сегодня касается нас? Я не говорю о том, что Христос совершил ради нас, для нашего спасения. Это само собой разумеющееся, это стержень всего этого. Но есть много побочных ветвей, которые непосредственно касаются сегодня каждого из нас. Что нам открывает этот текст Писания, я уже говорил? Как это касается нас? Вы скажете, мы не предатели Иисуса Христа, и мы не судим, и мы не судили. Но Писание говорит, никогда не делайте поспешных выводов о жизни, поведении человека на основании своей симпатии или антипатии. Не спешите. Почему? Потому что вы можете далеко-далеко зайти. Иначе в этом случае, если вы начинаете судить человека именно на этом основании, что он мне не нравится, этот человек, и я его не люблю. Помните, как тот говорил, я не люблю этого человека. Почему? Потому что он всегда обо мне не говорит хорошее. Хотя он говорил Слово Божие всегда. Поэтому, дорогие мои, иначе мы останемся бесчувственными к Божьему Слову, если мы будем судить о человеке на основании своих человеческих умозаключений, своей философии. Есть Божье Слово, есть единый авторитет для всего человечества, для всех людей, всех категорий. Почему? Потому что даже великие люди, занимающие самое высокое положение и в обществе, и в церкви, они способны жестоко ошибаться. Вот что говорит Слово Божие. Заметьте, что никакое положение, даже духовное служение, оно не гарантирует непогрешимости служителя. Вот что еще здесь показано. Они были на 100% уверены, повинен смерти, но они жестоко ошибались. Почему? Они поверили первосвященнику, человеку абсолютно неверующему. Так вот, духовность и непогрешимость нашей веры, духовность и непогрешимость нашего служения должны исходить из авторитета Слова Божьего и ничего другого. Так написано, так говорит Библия. Никакой философии. Но беда в том, что первосвященники заменили Слово Божие, чем они заменили? 613 дополнений. Вот что они заменили. Поэтому они никогда не интересовались, а что же на самом деле говорит Писание? А что же на самом деле по этому поводу говорит Слово Божие? Так вот, Христос однажды им сказал, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Он сказал это тем, которые должны были знать, которые должны были изучать Слово Божие. И потому считать за истину то, чего нету в Слове Божьем, это есть величайшее заблуждение. Писание говорит, что нету истины вне Слова Божия. Вне Библии нету истины. Никогда ничего не ищите, никакие ни постановления, ни съездов, ни конференций абсолютно не имеют никакой силы, никакие традиции, никакие обряды не могут заменить Слово Божие. Вот оно что, это единый авторитет, поэтому нету Писания в Слове Божьем, нету истины вне Слова Божия. Посмотрите, что нам говорит апостол Павел в послании Тимофею, 3 глава, здесь 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, деятельным, неукоризно верным, преподающим слово истины». Дальше он говорит, Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя. В 3 главе, или вернее в 4 главе этого же второго послания, он опять, поучая Тимофея, он ему говорит, что он должен делать и что он должен проповедовать. 18 псалом, заметьте еще одну очень важную истину, что нам говорит Слово Божие. Псалом 18, 8 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». То есть, Слово Божьего достаточно для всех моментов в нашей жизни, для благочестия. Для жизни и благочестия достаточно Слова Божия, потому что закон Божий совершен. Итак, я хочу закончить сегодняшнее наше рассуждение этого текста Священного Писания. Священного Писания достаточно для жизни и благочестия. И нам абсолютно ничего другого не надо. И безошибочность нашего служение Господу определяется исключительной преданностью Слову Божию. Вот чем оно определяется. Исключительной преданностью истины Священного Писания и полным отвержением всего того, чего Писание не содержит. Вот чем определяется наше истинное служение. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю и славлю Тебя за то, что по милости Твоей мы сегодня могли быть в доме Твоем. Господи, слава Тебе за это. Господи, я особенности прошу Тебя, чтобы это слово, которое сейчас мы вместе читали, размышляли, чтобы оно стало достоянием наших сердец. Не просто для расширения нашего кругозора, Господи, но помоги нам, чтобы это слово навеки осталось в наших душах, чтобы оно в действительности претворяло нашу жизнь в жизни святых, богобоязненных людей. Господи, ведь Ты сам лучше нас знаешь, кто мы есть на самом деле, знаешь наши способности. Ты, Господи, знаешь также и наши слабости и наши привязанности, Господи, особенности и греховные Тебе известны. Для Тебе нет абсолютно никаких секретов. А посему, Господи, помоги нам, чтобы мы, погружаясь в Твое Слово, рассуждая, размышляя об этих действиях и этих людей, а также и о Твоем поведении, чтобы мы преображались в Твой образ. И прежде всего, Господи, чтобы в нашей жизни осуществлялись Твои намерения, Твои планы, Господи, те, которые Ты предначертал для каждого из нас прежде создания этого мира. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови каждого находящегося здесь, благослови также тех, кто отсутствует. Я прошу Тебя за наших больных. Также сейчас Ты знаешь и сестру Анжелу, что ей предстоит операция, Господи. Ты знаешь ее состояние не только физическое, но Тебе известно также ее духовное состояние. И я молю Тебя, Господи, чтобы и эта болезнь, этот недуг, прежде всего послужил для ее духовного восстановления, утешения и укрепления, Господи, чтобы она могла в действительности и в этом увидеть Твое благословение, увидеть Твою руку. И не только за нее, я прошу Тебя, и за других наших больных, Господи. Ты их, каждого по имени знаешь, кто бы где ни находился. Посети Твоей благодатью, Господи, в этот вечерний час, чтобы никто из них не унывал, Господи, но чтобы они могли надеяться на Тебя и уповать на Тебя всем сердцем и всей душою. Услышь нас, благослови все отделы нашей церкви, я молю Тебя. Благослови также и женский кружок, и их собрание также, чтобы они были собраниями, прежде всего, прославляющими Тебя, собраниями для утешения и ободрения их служения, их состояния. Молодежь, благослови их, благослови их кружок и также все их намерения. Каждую душу Ты, Господи, в нашей церкви благослови, также приведи еще многих-многих наших соотечественников, которые понимают и знают наш язык, но, находясь в этом греховном мире, погибают, как и все неверующие люди. Я молю Тебя, чтобы Ты еще продлил время благодати для спасения этих людей. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.